Добрый день, уважаемые братья и сестры! В эфире радиопередача «Свет Христов» – программа о просветительских проектах Екатеринбургской митрополии. У микрофона Виктория Кауган. Музей Святой Царской Семьи, действующий при культурно-просветительском центре «Царский», приглашает всех желающих на бесплатные городские экскурсии, посвященные памяти царственных страстотерцев. Экскурсии проводятся в рамках проекта «Екатеринбург. Пространство. Время. Святость», который осуществляется по благословению митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Евгения и при поддержке конкурса малых грантов «Православная инициатива 2021». В рамках данного проекта в течение июля будут проведены 24 бесплатные городские экскурсии. Экскурсию под названием «Три городских проспекта в судьбе страны» расскажет историк, экскурсовод Духовно-просветительского центра «Царский», Культурно-просветительского центра «Царский» Анна Эдуардовна Золотухина.
Для строительства улицы Карла Липнихта, вот чтобы она стала такой, какой она сейчас, нужно было срыть часть земли, и Вознесенская горка, следовательно, она была более крутой. И вот здесь на фотографии как раз хорошо видно, что раньше, примерно на том месте, где мы стоим, был Вознесенский переулок, который уходил с Вознесенской горки. И на месте вот центра Царский стоял дом Веселова, и чуть дальше стоял дом Попова. В доме Попова располагалась наружная охрана большевиков, когда они охраняли дом инженера Ипатьева, где находилась императорская семья.
То есть дом, да?
Это вот Ипатьевский дом, да, ну то есть
так,
храм,
да,
на крови.
Или вот какую стоял.
Вознесенская горка – это первая каменная церковь в городе Екатеринбурге. И интересно, что она была достроена, ну, примерно вот так, какой мы ее сейчас видим, к 1789 году. Это год знаменитый в мировой истории. В общем, этот год – это ярчайшие события Великой Французской революции. То есть во Франции революция, у нас построен Вознесенский храм. И когда Белая армия вошла в город Екатеринбург, это происходит 25 июля 1918 года, то есть через 7 дней после убийства императорской семьи, генерал Дитерикс, командующий Сибирским военным корпусом, потом напишет книгу свою и опишет, что Вознесенский храм, он был белого цвета, дом инженера Ипатьева напротив тоже был белого цвета, весь город знал о том, что в доме инженера Ипатьева большевики содержали императорскую семью, но там семьи не было, и, следовательно, возник вопрос, куда исчезла императорская семья. То есть для Белой армии вот нет такой темы, что царская семья убита прямо сразу, это не было так очевидно, и поэтому несколько раз они осматривали Ипатьевский дом. Ну и тоже вот характерная деталь для представления именно города таким, какой он был раньше. Ипатьевский дом, он двухэтажный, и часть первого этажа, она уходила под землю. У инженера Ипатьева на первом этаже располагались конторы, то есть это были рабочие помещения, на втором этаже это были жилые помещения. И именно на втором этаже большевики содержали императорскую семью 78 дней, а первый этаж они занимали сами, и там располагался караул. Но в доме инженера Ипатьева было еще два, получается, подземных этажа, и вот как раз это характерная деталь города, потому что, ну вот мы можем чуть-чуть туда сдвинуться, Расторгуевых, Харитоновых, ну и, конечно, вот все городские легенды в данном случае, они правдивы, то есть то, что мы видим, это только верхушка айсберга, потому что там, под этой усадьбой, система ходов действительно, и эти ходы ведут через Вознесенскую горку, и тоже, чтобы вот мы представляли, здесь раньше, вот там в отдалении, еще протекала река Мельковка, и, кстати, эта река, она сейчас вызывает некоторые сложности вот в связи со строительством храма на крови. И, кстати, вот еще храм на крови, тоже интересная деталь. Храм двухэтажный, но там еще внизу есть такое полуподвальное помещение, и там располагается колодец. То есть этот колодец был во дворе Ипатьевского дома, и вот как построили храм на крови, как нашли эту комнату, потому что Ипатьевский дом, он был снесен вместе с фундаментом и вместе со всеми вот этими подвальными этажами. То есть нашли место этого колодца, вот, и потом в соответствии с этим высчитали, где располагается комната. А по поводу комнаты, комната в храме на крови сейчас отмечена красной подсветкой. То есть вот место, где пролилась кровь помазанника Божьего на земле императора Николая II. Ипатьевский дом, он стоял в Екатеринбурге до 1977 года. Решение о сносе принимается в Москве Политбюро. Есть документ, протокол заседания Политбюро, голосование. Брежнев был на лечении. Главный человек тогда на Политбюро – это Громыко. И вот единогласно было принято решение на заседании снести Ипатьевский дом. Это 1975 год. Причина сноса Ипатьевского дома тоже сохранилась. Письмо председателя КГБ Андропова. Он пишет в Политбюро письмо такого содержания. То есть на Запад участились разговоры о том, что большевики начали свое правление в России с убийства императора, с красного террора, и напоминание об этом — это дом инженера Ипатьева в Свердловске. Ну и ожидается события грядут, вот тогда это будет 1978 год, годовщина Октябрьской революции, и в 80-м году будет Олимпиада в Москве. К этому времени город Свердловск — это город важный, и он уже рассекреченный город, то есть сюда возможен въезд иностранцев. И Андропов, он посчитал, что для иностранной публики, конечно, вот это историческое место, действительно знаковое в Екатеринбурге, а поэтому Андропов предположил, что Ипатьевский дом будет сфотографирован, будет снят, и это будет причина различных статей и видеосюжетов. Ну и, соответственно, нужно было как-то от этого интереса избавиться, и самый лучший выход – это снести Ипатьевский дом. И вот Ипатьевский дом снесен. Но есть как бы такая устойчивая версия о том, что Ипатьевский дом снес Борис Николаевич Ельцин. Здесь проблема следующая. Решение Политбюро, оно принято на секретном заседании. То есть там на протоколе голосования стоит печать совершенно секретно. То есть газеты в Советском Союзе не могли написать о том, что вот Ипатьевский дом сносится по решению Политбюро. Следовательно, нужно было как-то людям объяснить, вот с чего сносится Ипатьевский дом в городе. И постановили, что это будет инициатива местной власти. А в 1976 году первым секретарем областного комитета в Свердловской области становится Борис Николаевич Ельцин. Ну и, соответственно, поэтому все говорят о том, что Ельцин снес Ипатьевский дом. Вот. Ну и дальше я тогда предлагаю пройти по городу. Ну и все-таки у нас главный акцент вот экскурсии сейчас — это рассмотреть определенные места, которые были все-таки связаны вот с Ипатьевским домом в ту ночь и во все преддверие этой ночи, то есть 78 дней, когда императорская семья была в городе. Да, еще могу сказать то, что получается Николай II, его прибытие в город Екатеринбург. Сейчас считается, что все-таки место, где императора вывели из поезда, он сюда ехал под домашним арестом, то есть он арестованный, конвоируемый вместе с семьей. Это место, это ныне станция Шарташ. Вот, Екатеринбург-2 она называлась. Екатеринбург-1 в терминологии вот, железнодорожников, это вокзал городской. То есть мы вот здесь можем как раз на месте прочувствовать, что это довольно-то недалеко, да, если бы императора увезли с вокзала. Но вот я предполагаю, что большевики, они сознательно придумали такую демонстрацию. То есть потом вот эти лица, которые были причастны к убийству императора, они в воспоминаниях писали, упоминали о том, что когда привезли императора в поезде, то на вокзале собралась некая толпа, которая выкрикивала в адрес императора какие-то нехорошие фразы, мол, дайте мне сюда Николая II, я ему в морду плюну. И вот эти охранники, они побоялись то, что сейчас здесь на вокзале прямо народ расправится с императором. И поэтому они увезли подальше. Ну и, соответственно, предполагаем мы, что по главному проспекту везли государя вот на автомобиле. И потом, получается, свернули на Вознесенский проспект и привезли в дом инженера Ипатьева. Вот. И я вот предполагаю то, что вся вот эта вот сумятица на вокзале, это чистая постановка. То есть это сделано специально для того, чтобы по городу поползли слухи о том, действительно, о возможности того, что над императором Николаем II будет совершена расправа, специально для того, чтобы подготовить общественное мнение к возможности того, что над Николаем II расправятся. И потом уже в советской историографии как раз доработала вот эту версию о том, что не Ленин и Свердлов из Москвы заказали политическое убийство императора и его семьи, а это сделали местные уральские чекисты из ненависти к императору, даже не дожидаясь санкции из Москвы. Вот. Но и дальше все-таки мы с вами пойдем. Вот получается здесь дом Веселова, а сохранившееся здание ныне это дом Зотова и фабриканта Круковского. То есть как бы два владельца было. Сначала Зотов владел домом, потом стал Круковский. И давайте пройдем. Здесь мы видим вот эти вот окна, они создают такое ощущение колонн, то есть несколько, так скажем, вытягивают это здание. Плюс мы видим фронтон классического вот именно стиля. И в этом доме, получается, жил купец Зотов, но в 1911 году этот дом купца приобретает фабрикант Круковский. Круковского называли «Три богатый Фомич», потому что у него было три различных производства, то есть три фабрики. Ну и мы предполагаем, что одна фабрика, которая занималась производством макарон, это вот ныне здание, которое принадлежит водоканалу, то есть это здание рядом, вот мы мимо него пойдем. Еще у фабриканта Круковского, у него была фабрика, которая производила обои, и еще одна фабрика, которая производила различные технические приспособления для сельского хозяйства. То есть источников дохода у Круковского было много. И он вот к этому дому Зотова пристрой такой сделал в стиле эклектики. И мы здесь с вами видим вот эркер, который выдается из этого здания, то есть вот этот подобие балкона, как раз вот архитектурная деталь под названием эркера. И вот как соединяется этот дом, там был коридор, то есть получается одна стена была убрана, и вот этот коридор первого этажа длинный, он и соединяет этот дом вообще там внутри. Вот. Хотя здание, оно вот сейчас прямо выделено даже краской, что это были две половины. Но и мы с вами пройдем дальше, там увидим здание, где жил Андреев, который является как производитель и продавец винно-водочной продукции, у него был свой погреб. И вот как раз дочь Андреева, она выйдет замуж за фабриканта Круковского, и вот этот дом Круковский он купит как свадебный подарок для своей супруги. Вот. Ну, то есть это вот постройка 1911 года вместе с прилагающимся зданием классического стиля. Но здесь, видите, вот здесь очень сложно сказать, какой был уровень, получается, вот у Вознесенского проспекта, раз его несколько равняли. То есть вот этого вот всего не было, да? Интересный момент. Мы там дальше пройдем. Улица Первомайская, раньше прежнее название это улица Клубная, потому что построят деловой клуб, это здание, которое сейчас занимает филармония, и там дальше будет улица Колобовская, на которой жил очень богатый человек по фамилии Колобов. И вот как раз эту улицу Колобовскую, это часть улицы Тургенева ныне, ее называли одной из самых чистых улиц города, хотя эта улица, она явно тоже грунтовая. Ну и тогда давайте дальше пройдем, посмотрим. Аграрного университета. Раньше это здание было двухэтажным, то есть его надстроили. И в этом здании была открыта художественно-промышленная школа в начале 20 века. То есть это постройка времен императора Николая II. В здании художественно-промышленной школы находилось несколько отделений. Там были камнерезные и ювелирные мастерские. И поэтому иногда в народе это здание называли горным институтом. И когда белая армия войдет в город Екатеринбург, начнутся различные следственные действия, будут опрошены многие люди. И как раз опрашивали те лица, которые имели вот отношение к художественно-промышленной школе, раз она находилась напротив. И восстановлена вот эта картина ночи, в этом здании горел свет, и там, в этом здании, слышали звуки выстрелов из Ипатьевского дома, ну и, соответственно, должны были видеть этот грузовик «Фиат», который выезжает на Вознесенский проспект, и дальше по главному проспекту будет двигаться в сторону Верхесецкого завода, ну и дальше там поедет вот на то место, которое мы сейчас называем Ганина яма. То есть получается, вот это вот здание, оно есть свидетель трагедии. Дальше мы с вами включаем воображение, потому что вот на этой стороне здесь была Рижская булочная, и здесь была Вознесенская аптека. И вот как раз здесь где-то есть фотография. С этим домом вообще интересная вещь, вот этот дом Веселова. Сейчас он восстановлен где-то здесь неподалеку.
Ну вот он вроде в литературном квартале,
да,
похож,
да,
очень, да?
И как бы недоумевают наши историки и краеведы вообще зачем. Если его восстановили, то почему его поставили не на
там,
том месте?
Да. Я меня почему и засомневалась, что он один в один, как в литературном квартале.
Да, ну вот такое. Да, то есть вот здесь вы можете видеть, здесь юрист Веселов, его дом, ну и, соответственно, вот дом Попова, то есть это то, что снесено, и это здание, вот они находились там, на месте примерно, где центр Царский. Различные легенды, ну, в общем, наши историки сошлись на том, что дом сносили все-таки 2 дня, то есть это не одномоментно, а вот именно 2 дня шел снос Ипатьевского дома. Ну, получается, вот здесь такие карнизы высокие, их
убрали,
да, и надстроили здание.
А тогда это был уже университет сельскохозяйственный?
Художественно-промышленная школа. Это здание, вот там, где находятся сейчас классы театрального института, да, учебный театр театрального института, а аптека, да, она была напротив. Ну, вот это здание общественного собрания города Екатеринбурга. Сейчас мы туда пойдем.
А филармония была в здании?
Здание филармонии, оно построено как деловой клуб в 1927 году. То есть это постройка уже советского времени. Но задумывали деловой клуб построить еще, это канун Первой мировой войны, вот первые проекты, когда появляются, то есть 1913-1914 год. Началась война, может быть, в связи с этим, может, по каким-то другим причинам, но к строительству не приступили, и только в 27-м году деловой клуб. Вот, то есть здесь главное здание, это вот именно то здание общественного собрания. Но мы к нему еще подойдем. Это здание общественного собрания. То есть предполагается, что очень богатые и влиятельные люди, они это здание используют для различных деловых и не только деловых встреч. Здесь проводились балы в городе Екатеринбурге. И в этом здании 10 мая 1919 года было собрание промышленников, купцов, фабрикантов города Екатеринбурга. И на это собрание приехал сам адмирал Колчак, который в этот момент является верховным правителем России. То есть Колчак, как верховный правитель России, естественно, он нуждался, ну так скажем, в финансовых вливаниях, и это собрание, оно было очень важно. И вот об этом сохранились воспоминания, о том, что Колчак, он произнес такую речь, которая действительно всех поразила, то есть она была такая вдохновляющая речь. И тоже интересный момент, что Есть документ, до сих пор сохранившийся Колчак, как верховный правитель его успел подписать. Это документ о переносе столицы из города Омска в город Екатеринбург. То есть наш город когда-то, ну хотя бы на несколько дней, да, хотя бы в представлении кого-то, был столицей вообще России. И вот у этого здания еще такой момент, общественное собрание, там за зданием раскинулся сад. Этот сад сейчас называют садом Вайнера, ну потому что как бы потом вот это имя дали, так скажем, по моде. Но вообще-то это был сад именно общественного собрания. И сейчас в этом саду проводятся концерты, но получается вот эта традиция концерта в саду, она еще происходит из того времени, когда Россия была Российской империей.
А после того, как здание общественного собрания сразу театральному институту передали потом здание?
Ну, я думаю, что у него как бы была более такая сложная история вот в этом плане. Ну, получается, вот Российская империя уничтожена, но оно еще используется правительством, раз здесь Колчака принимали. Вот, ну да, и потом, ну это, наверное, где-то уже после 50-х годов 20 века здесь будут вот эти классы ЕГТИ.
А вот эта вот башенка что обозначает? В ней какой-то смысл, да, заложен? Или это как архитектурный элемент?
Архитектурный элемент, да. Ну, кстати, получается, вот это вот навершие над входом, его можно тоже описать как такое подобие эркера. Ну, то есть вот мы видим архитектуру, которая была в моде в определенное время. И это здание, оно построено, получается, в классическом стиле. Ну, про деловой клуб мы сказали, и еще скажем про зал Маклецкого. Это здание, получается, вот общественного собрания, оно было построено в 1856 году. А там дальше находится здание зал Маклецкого, который сейчас часть училища имени Петра Ильича Чайковского. Этот зал был построен в 1910 году и стал одной из первых концертных площадок города Екатеринбурга. А дом самого Маклецкого, он находился чуть подальше. Это получается угол современной улицы Тургенева и улицы Первомайской. Сам Маклецкий там жил, и вот рядом он организовал этот зал. Он его подарил своей дочери. То есть вот здесь мы видим, на самом деле, богатые люди, они делают такие шикарные подарки. То есть это свадебный подарок, а здесь подарок дочери. Ну и еще, конечно, вот фотографический магазин Митенкова. Митенков, он приобретает этот магазин в конце 19 века. И Митенкова его называют учеником другого фотографа Терехова. Фотография Терехова, она находилась на том месте, где сейчас находится архитектурная академия. Вот, то есть мы можем себе представить, да, вот Вознесенский проспект, и здесь прямо две фотографии. Мы потом будем говорить о здании Екатерининского собора, и Митенков, он делал панорамные снимки Екатеринбурга именно с колокольни Екатерининского собора. Ну и фотография Митенкова, она, конечно, очень популярна была в городе.
Меня зовут Алексей, фамилия Писарев. Да. Мне вот понравилась экскурсия, я вот человек православный, заходил сюда в храм вчера, и вот узнал, что есть такие экскурсии, может быть, уникальные. И вот я записался вчера, и мне вот очень понравилось, что достаточно хорошо, подробно все было рассказано по истории Екатеринбурга, про царскую семью, конечно, в первую очередь. Вот большое спасибо, что очень много всего поучительного узнал, увидел, и что-то полезное можно еще и потом передать в следующем поколении, что ли.
В завершении передачи прозвучит архипастырское благословение от митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Евгения.
Господи, благослови, пожалуйста, эту программу, которая расскажет о самых сокровенных и самых дорогих для нас событиях из жизни больших и маленьких приходов нашей епархии, нашей митрополии, нашей Русской Православной Церкви. Слушайте с любовью и подражайте этим людям, которые трудятся на приходах.
В эфире прозвучала радиопередача «Свет Христов». До новых встреч на волнах православного радио «Воскресенье».